Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 ноября 2013 года. Наработка особых навыков. Вопрос. Допустим, перед распространением мы попытались объединиться, но внутренне я ничего не почувствовала, не пришла к нужному состоянию. Что мне делать, уходить домой или все-таки попытаться сделать что-то еще? Ответ. Вы должны вместе с напарником или напарницей попытаться объединиться между собой. Передать друг другу свое волнение, воодушевление, свою ответственность за передачу духовного потенциала той аудитории, с которой вы сейчас будете работать. Умение правильно настраиваться, правильно подключаться приходит с опытом и должно войти в привычку. Это особая практика, особые навыки. Ни в коем случае не уходить. Все равно это послужит вам хорошим уроком, чтобы вы серьезнее проникались тем огнем, который горит внутри группы, и даже скрыт от нее самой. Ведь внутри этого огня находится Творец, как в пылающем терновом кусте, из которого доносится его голос. Это происходит в центре группы. Кстати, от женщин можно духовно возбудиться не меньше, чем от мужчин. Ведь ты чувствуешь, насколько в человеке работает его желание, его стремление. Внешний облик имеет значение только в нашем мире, поскольку мы еще не настолько приподнялись, чтобы быть абсолютно независимыми от образов. Но со временем все снивелируется. Из урока на тему группы и распространения 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Припасть к источнику жизни. Вопрос. Как можно определить стремление человека к центру группы? В чем это проявляется? Ответ. Это можно определить физически. У нас есть люди, которые в группе 1.5-2 года. Они прекрасно дают лекции, говорят на таком языке, что я слушаю их и завидую, а внутри ничего нет. Не стремятся ни к центру группы, ни к объединению с товарищами. Они замечательно работают в логистике, в распространении, в любой технической работе, но их сердце пока еще мертвое. Вопрос. Зачем тогда они выходят к людям? Ответ. Мы им даем возможность практиковаться на таких лекциях, которые просто информативные или внешне зажигающие. При этом они ничему не вредят, выдают информацию, немного передают правильное возбуждение. Это нормально. Если бы я не чувствовал человека изнутри, его духовную составляющую, то увидел бы это снаружи, по его поведению. Ведь он не бежит к товарищам, к центру группы, как жаждущий напиться оттуда. У него этого нет. А это необходимо. Ты чувствуешь, что без этого не живешь. Тебе необходимо припасть к этому источнику жизни. И если этого нет, ты еще никто и ничто. Это касается и мужчин, и женщин. Здесь нет внешних половых признаков. Есть только внутренние желания и все. Существуют некоторые специфические отличия внешнего подхода к распространению у мужчин и женщин. Но в общем нет никаких преград. В нашем мире преподавательниц больше, чем преподавателей. По женщинам тоже видно, насколько они устремляются к своей женской группе и начинают работать между собой. Они желают объединиться, не обращая внимания на свои земные женские капризы, когда каждая смотрит на других, как на соперниц. Они поднимаются выше этого. Каждая ощущает внутренние желания других. У нас есть такие примеры. Я знаю таких женщин. Они, как правило, уже не молодые, вошли во вторую половину жизни, но очень серьезные и очень преданные. Женщины более преданные идее, чем мужчины. Из урока на тему группы и распространения 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Еще и еще 1 сантиметр пути. Вопрос. Кроме исправления самого себя, мне нужно позаботиться об исправлении человеческого общества? Ответ. Если ты уже достиг такого состояния, когда на это способен, то Творец устраивает тебе для этого условия в облачении всевозможных нападчиков, разных помех. А иначе ты не будешь знать, как себя вести. Линия – это совокупность точек, каждая из которых дает возможность побега в любом направлении. Но все они складываются в одну прямую, если в каждой точке ты правильно выбираешь направление, куда дальше продолжать, то есть вторую производную. В каждом месте ты обязан искать и выяснять, каков путь, где цель, как к ней продвинуться. За счет этого ты растешь. Прямая линия – это не готовое шоссе, по которому ты едешь без забот. У тебя нет шоссе, нет никакой дороги, а только один материал твоего желания насладиться, которому тебе нужно придать такую форму, чтобы на нем построить эту магистраль. Каждый раз ты достраиваешь еще и еще один сантиметр пути, пока не доберешься до Творца. Ты сам строишь этот путь из желания насладиться и желания отдачи, из всех помех. Он не существует сам по себе. Из урока на тему «Суть науки Каббала» 29 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Свидание под 49 вратами. Если человек не преодолевает маленькое препятствие на пути, то к нему не придет большая помеха. Та мелкая помеха будет запутывать его и крутить им до тех пор, пока он не сможет над ней подняться. Находиться под 49 вратами нечистоты – это не значит быть похороненным под ними, а значит пройти 48 врат святости. Я преодолеваю каждый из нечистых врат и так достигаю следующих, более высоких ворот. Вернее сказать, более низких, ведь это врата нечистоты. Но я обязан преодолеть предыдущие врата. Если я не умею делать упражнения для первого класса, меня не пустят во второй. Работа в Египте очень тяжелая. С материалом, с кирпичами, при сопротивлении и противостоянии фараона. Это не просто праздное бездействие в ожидании, что время сделает свое дело. Время ничего не сделает. Не ставит препятствия перед слепым. Поэтому мы обязаны работать и не отчаиваться, когда отягощается сердце. Желательно максимально сократить такие периоды. Египетское изгнание должно было длиться 400 лет, но сыны Израиля сократили его до 210. Хотя потом эта недоработка вернулась к ним, но уже в другой форме. Однако мы уже не находимся в этом процессе подготовки к исправлению. И потому у нас этот период, который называется египетским изгнанием, получение Торы, 40 лет скитаний по пустыне, все они могут быть очень короткими. Мы можем пройти их очень быстро, с ускорением времени. Когда человек стоит в последних, 49-х вратах нечистоты, никто не может спасти его оттуда, кроме самого Творца. Только он сам, а не его ангел или посланник. Человек последовательно приближается ступень за ступенью, преодолевая все силы нечистоты и, наконец, вступает в контакт с самой высшей силой. Клипа, в сущности, подготавливает нам весь этот маршрут, прокладывая тропу, по которой мы можем подняться к Творцу. Из урока по статье Рабаша 30 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Из ничтожества к величию. Согласно цели творения, мы должны взойти на высоту Творца. Однако наше эгоистическое желание не способно на это. Оно вроде бы и хочет вырасти, стать большим, великим, но потому что является сущим из ничего. У него есть крупица сущего, то есть света, который положил ему начало, но по своей природе, по своей сути, оно проистекает из ничего. Этим обусловлено противоречие, заложенное в нашем естестве. С одной стороны, оно стремится к великому, а с другой ничего не может достичь. Мы видим это из эволюции, из истории развития человечества. В получающем желании ничего невозможно обрести в виде постоянного или растущего наполнения. В конечном счете, единственный шанс на успешное применение эгоизма – это раскрыть кроющееся в нем зло. И потому так важно проявлять собственную ничтожность. Если человек действует подобно исследователю в лаборатории, с тем, чтобы раскрывать свойства ничтожности в получающем желании, это хороший, верный и кратчайший путь к тому, чтобы раскрыть Творца. Здесь-то от нас и требуется работа по самоотречению. В ее рамках каждый обязан возвышать цель в своих глазах и в глазах товарищей, а также получать от группы примеры преданности, товарищеской любви, любви к Творцу. Все это затем, чтобы в итоге раскрывать свою ничтожность. Ведь сказано, что только ничтожный узрит Творца. Из урока по статье из книги Шамати 6 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Возвышать сердце путями Творца. Бааль Сулам, Шамати, статья 26. Будущее человека зависит от его благодарности за прошлое. Только ничтожный может узреть величие Творца. Насколько дорога человеку некая вещь, настолько он и оценивает ее важность. И если он может оценить отношение Творца к себе в мере важности, которую придает духовной работе, в той же мере он должен благодарить и восхвалять Творца. Наша основа полярна Творцу. Два желания, получающие и дающие, противоположны друг другу, ведь одно происходит как сущее из ничего, а другое является сущим из сущего. И потому в мере своей ничтожности человек сознает высоту Творца. Нам очень легко разглядеть то, что высоко в глазах эгоизма. Мы охотно готовы поклоняться знатной особе, благоговеть перед величавым явлением, если только они важны в ощущениях нашего эгоизма. Человек всю жизнь ищет чувство уверенности, безопасности, поддержки. Однако, если нечто лежит вне получающего желания, не ощущается им как важный фактор, несущий желанное наполнение или хотя бы не грозящий отобрать имеющееся, если это нечто не соприкасается с желанием, то мне самому необходимо сформировать осознание его важности. Новое осознание. Как же это сделать? Условие, согласно которому только ничтожный узрит величие Творца, говорит нам о том, что мы должны измениться. Ведь, по крайней мере, у нас есть получающее желание. Так вот, последовательно работая над тем, чтобы разглядеть его ничтожность, мы в той же мере можем сознавать величие силы любви и отдачи. Однако мы видим, исходя из другого, согласно принципу, преимущество света познается из тьмы. Вести эту работу можно только во взаимоотношениях с товарищами. Отношения с внешним миром для этого не подходят, ведь там другие мерила. А вот в группе человек способен прилагать старания и склонять себя. По-простому, насколько это возможно, даже без правильного намерения. И тогда он видит, что ничем не лучше других. Наоборот, обнаруживается, что он хуже их по свойствам. Через группу на него воздействует свет, возвращающий к источнику. И хотя человек не понимает этого, но видит. Товарищи удачливее, успешнее. У них больше сил, чтобы склонять себя, чтобы усердствовать в учебе, в объединении, в устремлении на цель. И вместе с тем он видит, что у него тоже есть возможность сделать это. Отсюда и приходит осознание важности. Ведь оказывается, что Творец проявляет к нему личное отношение. Так, раз за разом, только в самооценке по сравнению с товарищами, человек может понимать, что он с одной стороны ничтожен, а с другой удостоен того, чего и не заслужил вовсе. Он видит, что все другие люди отключены от высшей силы, тогда как он удостоился от нее особого отношения. Это вызывает в человеке развитие сосудов желаний. Он проникается все большей ответственностью за то, что получил, и чувствует себя ответственным уже за других. Ведь он получил это не на свой личный счет и не за какие-то личные заслуги, нет. Творец призвал его на особую работу, и теперь он отвечает за исправление мира. Так обязан смотреть на себя каждый, от него зависит исправление мира. Ведь что исправить он, того не исправить никому другому. Вот и выходит, что человек ощущает себя ничтожным и в то же время сознает, что на него возложена важнейшая задача. А Творец, конечно же, ожидает лишь того, чтобы он смог выполнить ее и готов помогать ему во всем. Человеку надо лишь подготовить молитву с тем, чтобы Творец завершил за него начатое. Так он идет вперед и, глядя на прошлое, понимает, что Творец выстроил весь его путь. Он ничего не мог сделать сам, ничего не мог предвидеть заранее, он не знал, как продвигаться. Напротив, все изначально было подготовлено для него свыше. И тогда человек приносит огромную благодарность за то, что находится в группе, за поддержку свыше, за руководство, которое получал до сих пор. Ведь исходя из всего этого, он может быть уверен в том, что если продолжит движение, раз за разом осознавая ничтожность собственной природы, то вместо нее будет получать величие Творца. И это будет наполнять его. Вместо пустой гордыни надо возвышать свое сердце путями Творца и так шагать вперед. Вот почему Бааль-Сулам говорит, что будущее человека зависит от его благодарности за прошлое, за свою природу, за пройденный путь и за текущее состояние на данный момент. Он видит, что не выбирал своего естества, не выбирал себе судьбу, не рассчитывал маршрут, не формировал себя сам таким, каков он есть сейчас. Все это пришло свыше, и потому, если он продолжит движение вперед, подчиняя свой эгоизм, то отсюда и далее перед ним простирается прекрасный путь в будущее. Из урока по статье из книги Шамати 6 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Самые главные заповеди. Вопрос, почему мы работаем в основном над заповедью 613 «Любви к товарищам» и над заповедью 612 «Трепет перед Творцом», в то время как эти две заповеди приходят как результат 611 заповедей, то есть, наверное, должны были бы следовать после всех? Ответ. Все, чего нам надо достичь, это первое, выполнение цимцумали, создание экрана на свет хасадим, то есть свойств бины, быть выше всех наших желаний. Отдача ради отдачи. Это есть заповедь 612, получение света хасадим. А затем выполнение получения ради отдачи, свойство кетер. Это заповедь 613, заповедь любви, единения, получение в свет хасадим, свет хохма. Все прочие заповеди являются их частными исправлениями, составляющими. Поэтому в ТЭС мы изучаем только два этих исправления. Но, когда мы к ним стремимся, то исправляем себя постепенно в выполнении частных желаний, из которых и состоит душа в ее всех 613 частях. Так что думайте об этих двух ваших исправлениях. А все их частные виды произойдут в вас сами, под воздействием Ормаки.
Радиоверсия.
Все ради раскрытия Творца. Вопрос. При распространении методики интегрального развития имеет ли значение и желательно ли нам участие в каких-либо партиях и политических движениях? Ответ. Творцу совершенно не важны все эти партии, политические и религиозные движения. Все они преследуют лишь свои частные интересы, против сближения, за разделение. А Творцу важны желающие приблизиться к Нему. Кто направлены к Нему, о них Он беспокоится, и ради них все делается. Поэтому нам ни в коем случае не надо бояться нападок, не надо принимать во внимание происходящее во внешних движениях, не в движении к Творцу. Главное – направляться к Творцу подобием свойств, то есть с подъемом над своим эгоизмом в объединении. Конечно же, этим мы вызываем на себя огонь всех, кто против сближения, то есть всех как религиозных, так и нерелигиозных течений и партий. Но наша задача в том, чтобы дать Творцу возможность раскрыться среди нас, образовав среди нас свойства взаимной отдачи и любви, потому что это является центральной точкой всего мироздания. А все, что делается вокруг нас, делается только для того, чтобы загнать нас в такие состояния, когда бы мы просили Его, чтобы Он объединил нас и создал в нас такое условие, которое было бы подходящим для Его раскрытия.
Радиоверсия.
Эпоха национализма. Мнение. Пол Пиллар, Институт Брукингс. Возникновение национальных государств является определяющей реалией нашего времени, эпохи национализма человечества. Обладание определенным участком земной поверхности является проявлением естественного эгоизма. Привязанность к нации, имеющей очерченную четкими границами территорию, глубоко укоренившаяся черта. После своего возникновения государство-нация добавляет к биологическим и эволюционным императивам императивы институциональные. Национальные мифы обеспечивают спайку и преданность наций, но также усиливают подозрительность и недовольство между народами. Крайняя привязанность к такому государству, составляющая основу национализма, в значительной степени определяет политику, конфликты и проблемы сегодняшнего мира. Все конфликты пропитаны чувствами соперничества между народами. Европейский эксперимент не создал ощущения общеевропейской идентичности, способной вытеснить представление о национальной принадлежности, основанной на общем языке и культуре. Россия после распада коммунистического режима также демонстрирует усиление национализма. Идет аналогичный процесс в Китае. Все это накладывается на текущий общий кризис. Реплика. Новых моделей в мире появиться не может, поскольку наша природа, эгоизм, себя исчерпал. Единственное, что еще не проявилось, это действительно всеобъемлющая мировая война. Она добавит человечеству те необходимые страдания, на вершине которых оно сможет отказаться от своей эгоистической природы и перейти к альтруистической системе существования.
Радиоверсия.
Эгоизм не позволяет распределить еду. Сообщение. Американцев лишают талонов на еду. Власти США намерены сократить бюджет программы льготной покупки продуктов. В результате пострадают 50 миллионов малоимущих американцев. SNAP – одна из программ американских властей, направленных на поддержку людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработных. Ответственность за ее исполнение несет Министерство сельского хозяйства США, которое занимается распределением средств между нуждающимися. ООН. В мире голодают почти миллиард человек. Аналитики считают, что климат здесь ни при чем. В мире производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить каждому человеку рацион в 3500 калорий в день. Причем в этом расчете не учтены мясо, овощи, фрукты, рыба и иные продукты. Ныне в мире производится столько продуктов, что каждый человек может получить 1,7 килограмма пищи в день. Примерно 800 граммов продуктов, произведенных из зерновых культур, хлеб, каша, макароны и прочее, полкилограмма фруктов и овощей, 400 грамм мяса, яиц, молока и прочее. Проблема заключается в том, что люди слишком бедны, чтобы покупать себе еду. Реплика. Только наш эгоизм не позволяет всем жить достойно, в достатке. Такое же положение и со всеми прочими товарами. Пока мы не исправим себя, не изменим свою природу с эгоистической на альтруистическую, в мире будет существовать голод, болезни, неравенство. В нас властвует только одна сила – эгоизм, и чтобы его уравновесить, необходима вторая сила, противоположная ему – альтруизм. Его можно обрести только методикой интегрального воспитания – МИВО. Эта методика – практическое приложение науки Каббала к исправлению человека – позволяет реализовать библейский призыв «возлюби ближнего как себя». Согласно программе развития природы, мы обязаны будем вынуждены или добровольно изменить себя. Вынужденно под давлением огромных страданий. Добровольно воспитанием МИВО.
Радиоверсия.